Приветствую вас, это программа «Экипаж». Итак, в понедельник в британском графстве Хэмпшир на территории выставочного комплекса аэропорта Фарнборо стартовал один из самых известных авиасалонов. И мы сегодня здесь в студии вместе с Андреем Меньшениным
и Аркадием Шаргравским
обсудим, что же самого интересного представили авиастроители и какова роль России в современном авиастроении. Тоже об этом поговорим, тем более, что наш павильон занимает в этом году всего лишь 400 квадратных метров против 2000 квадратных метров два года назад.
Ну, может быть, мало да удал, Аркадий, подожди.
Да.
К счастью, у нас есть человек, который может рассказать нам, что происходит на месте. Это знаменитый авиационный фотограф и блогер Марина Лысцева, которая с нами сейчас на связи из Великобритании. Марина, приветствую.
Здравствуйте, Марин.
Привет.
Здесь уже в России знают, что там здорово повлиял дождь, или даже говорят ливень, на программу. Это действительно так?
Да, повлияло, особенно в первый день. Полеты были отменены, павильоны закрыты, и всех попросили удалиться уже где-то часов трех.
Но это был день профессионалов, или это уже тоже люди, которые, ну, сказать, поглазеть приехали? Всех попросили, вы сказали, удалиться.
И первые три дня это дни для бизнес-посетителей, но те, кто любит авиацию, могут прийти и в эти дни, просто придется заплатить за билет чуть дороже.
Угу. А вот до дождя что успели показать? Какие-то самолеты все-таки поднимались в воздух в тот день?
Алло.
Да-да, какие-то самолеты все-таки в дождь поднимались или дождались, пока совершенно погода наладится?
В первый день поднялись в воздух несколько аэробасов, А380, А350, А400М, беспилотник полетал, и после этого ливануло, и стоящий в очереди F-18 остался ни с чем, его не выпустили летать, потому что ливень был очень сильный, и буквально там метров 300 ничего не было видно.
Мы сейчас, кстати, наблюдали ваши фотографии, сделанные во время дождя. Но я уже не говорю, что они очень красивые, но, так сказать, впечатляет. И понятно вообще, что происходило достаточно хорошо.
Погода нелетная, сразу видно. Марина, если сравнивать с Максом, может быть, не знаю, насколько это сейчас правильно делать, учитывая, что дни деловой программы идут. Но, тем не менее, много ли вообще человек в Великобритании интересуется авиацией? Много ли вообще людей приехало посмотреть на самолеты?
По первым трем дням народу не очень много, но это действительно те, кто увлечен авиацией, потому что добраться до Фарнборо и заплатить, ну, скажем так, немаленькие для нас, например, деньги за вход.
Угу. Это сколько?
Да вот стоит, ну, порядка 40 фунтов.
Но это приличная сумма на самом деле.
И не только для нас.
Марина, ну и, конечно, интересует, чем гордится родина на Фарнборо? Что российского представлено в этом году? И чем отличается экспозиция, может быть, от прошлых лет?
В этом году впервые участвует в выставке нашей грузовой перевозчика авиакомпании «Волга Днепр», который привез два самолета «Руслан» АСУ-24 и «Боинг 747-8F». И вчера, кстати, они подписали контракт с Боингом еще на 20 самолетов.
Понятно. А может быть, в какой-то степени сократилась экспозиция или нет?
Еще раз.
Ну, меньше ли всего показывали из наших самолетов по сравнению с прошлыми годами, с прошлыми выставками Фарнборо?
Ну, на прошлой выставке у нас стоял, по-моему, только Суперджет. Днепр не было, она вот в первой части участвует. Сейчас тоже стоит Суперджет в ливрее ирландского перевозчика, это первый европейский заказчик. Уже летали в авиакомпании.
Это CityJet, да, если не ошибаюсь?
Суперджет, да. Второй самолет, они сейчас пригнали на выставку, он будет несколько дней стоять, потом опять будет работать.
Угу. Удалось ли побывать в тренажере MS-21? Я слышал, что он тоже там есть.
Угу. И модели на стенде. Ну, соответственно, сам самолет пока в Иркутске, он собран, и в начале следующего года планируется первый полет. Его месяц назад была как раз выставка, и я даже не побывала.
Да, мы видели фотографии.
Что он себя представляет и чем будет конкурировать.
Что интересного из зарубежных самолетов показали? Может быть, что стало уже сейчас главной звездой Фармбера в этом году?
Ну, звезда Фармбера однозначно F-35, который вчера наконец-то показал демонстрационный полет. Быстро пронесся несколько раз, а потом завис над полосой, имитируя вертикальный взлет и посадку.
А можно ли к нему подойти на близкое расстояние на Земле, вот на статичной экспозиции?
Нет, близко нельзя подойти, но есть макет. Макет это как минимум 10 лет.
Поковырять материал.
Но живой самолет базируется недалеко от Фэрфорде.
Угу.
И смотреть на него могут только, я думаю, пилоты и представители фирмы.
Угу. Я еще видел на фотографиях... Да, на фотографиях Ан-178 украинский. Пускают ли внутрь этого самолета? Удалось ли там побывать?
Я у меня побывал в прошлом году еще на Лебурже, поэтому в этом году уже как-то не имеет смысла повторять то же самое. Там он стоит на сзади, тоже огорожен заборчиком, и по просьбе, видимо, также пускают...
Ну, Марин, а что кроме F-35... Ага, да-да-да. Кроме F-35, после Ле Бурже, вот вам наиболее интересным показалось на Фармбера?
Вчера еще летал интересный довольно Бурж, F-727, который переделали, боюсь, неправильно сформулировать, у него сзади приделана такая рампа, которая распыляется, что-то распылялось. Я пока не уточнял, что именно,
но
выглядит это необычно.
Ага, а он для каких-то специальных целей или зачем?
Нет. Да, это специальных целей, я пока не выяснял, не было.
Угу. Что зальешь, то и распылит.
Ну, это понятно. Марина, еще вот я много довольно твитов видел.
Прошу прощения, сейчас вот Волга-Днепр, да, Руслан, я так понимаю.
Да, мы к этому вернемся еще. Я видел еще самолет, здесь тоже у нас есть в подборке, МД-11 Омега-Танкер. Я видел довольно много сообщений в Твиттере по поводу этого самолета. Знаешь ли ты, почему вот такой ажиотаж вокруг него? Угу. Ну, то есть это обычный МД-11, видимо, в грузовой комплектации. Он ничем особо не отличается. Ага. И вернемся, да, к Волга-Днепр. Вот одна из фотографий, где нос Ан-124 открыт, носовая рампа открыта, и туда на полуприцепе возят какой-то вот автомобиль, да?
Который должно быть на реактивном двигателе для рекорда скорости на Земле, насколько я вижу.
Да, это презентация чего? Это презентация возможности Ан-124 или презентация автомобиля?
Угу. Они пока открыли заднюю рампу, и туда сейчас обойду и посмотрю.
Марина, кстати, у тебя уже был опыт полета на Руслане, может быть, даже где-то в кабине, вот на втором этаже, где жилой отсек?
Нет, на Руслане я никогда не летала.
Вот, даже для Марины Лысцевой есть еще горизонты впереди. Понятно. Хотя казалось...
Кстати, а Волга-Днепр, да, почему вот, известно, почему она... представила свои самолеты, да, российская компания, перевозчик в Великобритании.
Он, наверное, чтобы...
Самолеты в Великобритании?
Да.
Наверное, у них
лучше. Что-что?
Наверное, лучше в авиакомпании спросить.
Он, наверное, чтобы найти заказчиков потенциальных, Аркадий.
То есть показать свои возможности.
Ну, разумеется, разумеется.
Но просто вот были разговоры про то, что она работает в Великобритании, да?
Ну, это большая компания, у нее филиалы в разных частях. Света. Спасибо большое, Марина, за рассказ. И особое спасибо за фотографии.
Мы сейчас видим этот болид, да, который под дождем загоняет в Руслан, в Волга-Днепр.
Я напомню, с нами на связи был известный авиационный фотограф и блогер Марина Лысцева из Великобритании.
Спасибо. Андрей, ну все-таки материал уже приходит, третий день авиасалон. Что бы ты отметил, вот как специалист?
Ну, из сделок, которые анонсировались и которые в итоге произошли, конечно, в первую очередь я бы отметил покупку авиакомпании Virgin 12 самолетов Airbus A350. Это такой довольно крупный заказ и крупный контракт для дальнемагистральных самолетов. Что лично меня, как поклонника А350, радует. Мне очень самому нравится
самолет. Почему ты поклонник А350? Вообще, в чем новшество, да, с его появлением? В чем его особенность?
Ну, чтобы не делать какую-то особую рекламу
А350-му,
нужно сказать, что есть два похожих самолета в этом классе. Это Boeing 787 Dreamliner, который в свое время взлетел чуть раньше.
И... Но он гигантский, там пассажиров огромное
количество. Нет, они примерно одинаковые. И Airbus А350. У них одинаковое количество пассажиров, ну, примерно там, у них примерно одинаковая дальность, это вот два конкурента в одном классе.
У одного производителя.
У Боинга и у Airbus, у двух производителей. У вечных конкурентов Боинга и Airbus.
Да, конечно.
Да, мне нравится Airbus 350, мне больше сама философия Airbus нравится в этом плане. И в этом я, наверное, с каким-нибудь летчиком Лехой не соглашусь, который больше поклонник Боингов. Но, тем не менее, я впервые этот самолет смог увидеть в 2013 году в Хельсинки. Побывать в кабине этого самолета, и мне там просто, на самом деле, заходишь внутрь, вот в кабину пилотов, там просто космический корабль, то есть такой самолет будущего. Он не похож ни на один из других самолетов. Я до этого был в кабине Airbus A380, который двухэтажный летает, и тогда это уже был, конечно, фурор, но вот в A350 ты заходишь, и все, то есть там это вот такого больше нет.
Скажите, а вот F-35 это самолет пятого поколения. В чем прежде всего вот это все-таки пятое поколение выражается? В универсальности, то, что он может и взлетать, и горизонтальные его характеристики на уровне лучших истребителей, бомбардировщиков. В чем?
Ну, не только в том, как он летает, а именно в том, скорее, поскольку это все-таки боевая машина, в том, как он выполняет свою задачу. То есть, в первую очередь, человек, который выполняет боевое задание, он должен видеть перед собой всю ситуацию. Там, на дисплее, например. Да,
сейчас не видит.
Или на в шлеме.
Четвертое поколение не видит.
Раньше этого не было. Раньше все доклады были по радиосвязи, например. То есть, имеется в виду, что... Ну, это совсем... Это другая степень. Это следующая ступенька, наверное. Это когда у тебя есть, условно, карта, с указанием там ориентиров наземных, если это, допустим, необходимо атаковать наземные цели, и по ней, собственно, там уже отмечены все точки, все цели, там условным красным цветом, все враги, зеленым там все твои союзники, и это все в реальном времени меняется, взаимодействует между собой, и ты видишь, что происходит в бою в каждую секунду времени.
То есть планер четвертого поколения, можно поставить эту электронику, это будет, по сути, пятого поколения.
Плюс, опять же, должны быть и те маневренные характеристики, скоростные и так далее. Это комплекс, разумеется, поскольку это следующее поколение, то понятно, что это должно быть эволюция некая. Да?
Ну смотри, у него универсальность, да, он может взлетать вертикально и садиться.
Только одна из трех модификаций.
Одна из трех, но тем не менее. У него, вот я так понимаю, вот, неуязвимость для радаров, да? Или, так сказать, почти определенное покрытие.
Меньшая степень обнаружения, назовем
это
так. Но
ведь все эти штуки, они же требуют определенных компромиссов, да, и при этом лучшие характеристики в скорости маневренности. Каким образом?
Не в компромиссе здесь дело. Понятно, что когда делают новый тип воздушного судна, новое поколение военного воздушного судна, то стараются использовать, например, даже новые материалы, которые до этого не были изобретены. И они уже, в свою очередь, дают какие-то новые характеристики. То есть это уже качество новое. Допустим, ты можешь усилить там броню, но она не будет так много весить, как у предыдущего поколения, потому что сам материал легкий, но прочный. Там, и он там лучше имеет лучшую обтекаемость, там, меньшую заметность для радаров именно за счет покрытия какого-то нового. Не нужно там специальные средства для этого навешивать.
Но вот я не очень разбираюсь в средней стоимости военного истребителя-бомбардировщика, но это же игрушки стоят 100 миллионов долларов.
Ну, это очевидно, поскольку, да, я имею в виду, понятно, почему высокая цена для каждого нового самолета с новыми технологиями.
Но они 56 миллиардов потратили, как заявляется, на его разработку.
Но...
То есть какая-то гигантская сумма.
Сколько потратили на ПАКФА, тоже надо задаться вопросом. И F-35, по крайней мере, уже летает. Я имею в виду в таком количестве. То есть уже с F-35 уже формируют звенья.
Ну, это говорит о том, что иметь, там, по их расчетам, натовским, американским, иметь один такой самолет за 100 миллионов лучше, чем три самолета там, по 30.
Я не думаю, что есть такая арифметика. Здесь вопрос в том, насколько цель оправдывает средства. То есть, если необходимо, то вот да, что называется, мы можем себе это позволить. Если не можете позволить, ну...
Ну, конечно, кошмар, да.
Значит, какие уже другие варианты.
Хотя, вот,
хотя,
конечно, 380-й стоит полмиллиарда.
Мне бы, конечно, хотелось бы, чтобы эти деньги больше вкладывались в развитие гражданской авиации. Оно как-то и приятнее всем, и полезнее в этом плане.
Но,
по крайней мере, эти гражданские самолеты, они способны сами себя купить, в отличие от истребителя. Истребители – это всегда только источник расходов.
Да.
Вот, в общем, Фарнборо делаю я вывод для себя промежуточный на третий день. Не показал чего-то сенсационного. В принципе, все эти самолеты мы видели в прошлых годах. И F-35 тоже уже много видео в интернете, и много презентаций. И все знают, какой он замечательный, и как он умеет летать и вертикально, и горизонтально.
Сзади украинский самолет.
Ан-178, а на переднем плане у нас бомбардир, тоже новой серии Си, которая, вот, собственно, омега-танкер, который, как сказала Марина, участвует почти в каждой выставке, везде летает. Видимо, очень стал узнаваем. На самом деле, когда он только прилетел, у меня в моей ленте в Твиттере просто кучу сообщений. О, прилетел омега-танкер, ничего себе. Вот. Еще я видел... Ну, тут, на самом деле, если говорить про каждый самолет, нам не хватит времени нашей программы.
Кстати, извини, вот как специалисты все-таки спрошу. Вот и Boeing, Airbus двигатель размещает под крылом. Омега-танкер над фюзеляжем.
Ну, омега-3 двигателя, как ты видел, два под крылом находятся, и один сверху. Но МД-11 это, опять же, далеко не самый новый самолет. Тогда посчитали, что вот как вариант можно так попробовать
сделать. Но просто все равно мир приходит к каким-то определенным, да, самым эффективным стандартам. Самолеты становятся все больше похожи друг на друга.
Да. Можно сказать, что низкоплан, двухдвигательный, там из композитных материалов, это вот то, к чему сейчас двигаются. Если посмотреть на все новые самолеты там, последних 10 лет, которые только появляются, они все по одной компоновке созданы. То есть это два двигателя. Например, почему от А340 отказались, у которого 4 двигателя, и вот А350 как раз должен быть заменой для А340. У него два двигателя, примерно такая же дальность, примерно такое же количество пассажиров, новые материалы, и он становится, выигрывает эту гонку с А340.
Ну и в заключение программы все-таки мы не можем не обсудить такой вопрос. Насколько Россия сегодня конкурентоспособна и конкурентоспособна в перспективе? Все вот эти такие страшные разговоры, мы отстали там на 10, 20, 50, там, 100 лет. Они здесь не актуальны?
Ну, Аркадий, я бы сказал, что это больше уже философский вопрос. Насколько Россия впереди планеты всей по гражданской авиации? Ну, давай посмотрим, что у нас есть из самолетов. У нас есть Суперджет, есть МС-21. Суперджет, прямо скажем, экономически оказался, ну, можно сказать, почти провальным проектом.
Ты имеешь в виду эксплуатацию или производство?
Я говорю то, как много его летает, как много его покупают. У нас есть, да, сколько мы можем на пальцах одной руки пересчитать его эксплуатантов. Хотя он,
то есть, получается, производство, потому что деньги на разработку, они должны отбиваться тиражом.
Причины могут быть другие, мы сейчас не будем
продаваться,
это отдельная тема. Есть МС-21, который пока не выполнил ни одного полета. И вот, и это все, что у нас есть. И, собственно, есть, да, с другой стороны, есть там Бразилия с Эмбраером, их там летают тысячи этих самолетов. Там есть Канада с Бомбардье. Опять же, их сотнями исчисляется. И мы уж не говорим, разумеется, это бессмысленно даже сравнивать с Боингом и Эрбасом. потому что это просто как маленькая моторная лодка и Титаник.
Вот, но пока надо выйти на уровень их недельного производства нам в год.
Поэтому говорить сейчас о каком-то там отставании, не знаю, нам бы вообще присутствовать бы в каком-нибудь виде хотя бы.
Ну, присутствуем, да, сокращенным, но все-таки присутствуем. Вот наш, вот, кстати, сухой.
Сухой достаточно сухой. Сказать, что на Фарнборо в качестве одного из российских самолетов привезли макет Ил-96. А какого года этот самолет, ты можешь сам посмотреть в Википедии. Вот,
кстати, как он мне нравился. Я не раз на нем летал.
На этом, я думаю, предлагаю закончить в этот раз. Спасибо, что смотрели программу «Экипаж». В этот раз мы рассказали про Фарнборо. Смотрите нас в следующий раз. Поговорим, затронем новые интересные темы о самолетах, вертолетах и перевозках.
Спасибо. Будем надеяться, что да, темы будут оптимистичные. Не дай бог, что ничего не случится. Но помните, что самолет – это, в общем, самый безопасный вид транспорта. Поэтому летайте самолетами и смотрите «Экипаж» по средам. Всего доброго. До встречи.